Мы читаем книгу «Учение десяти сферот», первый том, третья часть, страница Куфмензайн, 147, третий пункт словари. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Первый том, третья часть, 147 страница, внутренний свет, Орпними, маленькая третья буква, относится к словам «Мир Ацилут и Уламот». Нешамот из мира Брия. Рухин от мира Яцера. Нешафот Пхината Сия. И то, что говорит Ари, из мира Ацилут Нешамот. То есть Нешамот в Брия влияют на Нешамот мира Ацилут Брия. Из Брия Рухин. То есть Рухин в Яцера находится под воздействием мира Брия. Так из Зивогазон мира Ацилут Нешамот влияют на праведников, стоящих в Брия. А из Зивогазон мира Брия воздействует Рухин, настоящих в Яцера. Что значит праведники?
Праведники — это те, которые оправдывают управление. Они называются праведниками, и согласно их желанию оправдать управление, им нужна сила исправления, и к ним приходит свет, исправляет их келим, и тогда они находятся в слиянии с этим светом. Свет, который приходит к тем, кто находится в мире Брия, он исходит к ним из мира Ацилут, со стороны Нешамот. Те, кто находится в мире Яцера, это Рухот, а в мире Асия — Нефашот. Так называется свет. Это тот же свет, только относительно душ, находящихся в каждом мире. В этом свете одни различают одну ступень, другие — другую, третью. Насколько способны быть с ним в слиянии, в подобии свойств, в равновесии? Да.
Эти праведники, цадиким, что они чувствуют? Как воздействует на них свет?
Они чувствуют, что свет приходит к ним, и они принимают его ради отдачи, и находятся с ним уже в слиянии. Но вначале они произвели на себя исправление. Экран, сокращение, зивук даака, орхозер, подъем мана. Все эти действия, и когда свет приходит к ним, он приходит уже как свет раскрывающийся, свет наполнения. Что в них раскрывается? Раскрывается действие Творца. То есть не наслаждение, которое есть на столе, а хозяин, добрый, творящий добро, соответственно тому, что я добрый, творящий добро, могу осознать его доброту. В чем его добрый, творящий добро? Если я испорчен, я вижу плохие явления, а если я исправлен, я вижу от него благо, хорошие вещи. Они могут подняться над своим желанием получать, в желании отдавать. В желании получать ощущают, как Бальсулам пишет, такой порошок, такую приправу, которым приправлены эти явства. А в ином случае сами явства.
Как действие оправдания Творца, я понимаю, это то, что делают праведники, связано с сокращением.
Оправдание Творца, несмотря на то, что получающие келим, они чувствуют плохо, чувствуют зло. Несмотря на то, что в келим получающих чувствуют плохо, они поднимаются над ними и выдающих келим раскрывают добро.
Действие оправдания, как связано с тем, что вы описали сейчас, с действиями сокращения, экрана, намерения ради отдачи, как связано это с оправданием?
Для того, чтобы находиться в подобии свойств со светом. Мы находимся под общим цимцумом, тотальным. Почему? Потому что если бы к нам пришел свет, он бы ощущался как смертельный яд. Даже не как яд, а просто как смерть. Так же, как свойство отдачи, тогда мы немного начинаем думать о ней. Ну что это, ты убей меня, я не способен на это. И свет, если бы прибыл, он бы вызвал у нас такое отторжение, что мы не смогли бы даже повернуть голову в его направлении. И что происходит? Поэтому он скрыт. И с помощью разных действий, подготовок, исправлений. Мы постепенно в группе, в распространении, может быть, да, возлюби ближнего к самого себя, может быть, да, немного отдачи, мы потихонечку приближаемся к первому контакту с самым маленьким светом. Нефиш де нефиш. И посмотри, сколько времени берет у нас достичь чего? Что мы поднимаемся над нашим желанием получать и способны увидеть что-то обратное, буквально смерть для нашего желания получать и готовы к этому, только чтобы находиться в желании отдавать. Это непонятно, это нелогично, как это возможно, и вообще это противоестественно. Но пробуждает нас тот свет, эту точку в сердце, которая находится в нас. Он работает с точкой в сердце, и за счет этого он работает и работает каждый раз с нами, и мы как будто бы согласны, как будто бы хотим, как будто бы. И так он постепенно продвигает нас, мы производим внешние действия, мы все время думаем, что с помощью того, что мы приблизимся к свету, мы что-то такое ухватим, что-то такое хорошее. У нас будут хорошие наполнения разные. Мы не представляем истинные вещи. Скрытие помогает нам находиться во лжи, в обмане и продвигаться. Даже с нашим эгоистическим желанием. И когда мы постепенно приближаемся, тут происходят два явления. Одно явление, что я уже очень хочу, потому что свет подействовал на меня, он дал мне разные такие свойства. Есть уже такой заряд, такой потенциал, что я стремлюсь, с одной стороны, и важность, которая группа дает мне, они меня сводят с ума так, что я даже готов избавиться от желания получать. То есть это что-то ненормальное. Я готов к этому, готов освободиться от своего желания получать, готов находиться в отдаче. Это называется обрести прелесть к духовному. Свет воздействует и дает тебе вот эту прелесть духовного. Что это такое? Ты не можешь объяснить, что такое вот эта прелесть. Ну, вот так вот, желаю я. Чего ты желаешь? Желаю я. И так продвигаются. Здесь есть две противоположности в одном. С одной стороны, ты ненавидишь отдачу, с другой стороны, это скрыто, ты не понимаешь, что ты движешься навстречу отдаче. Как сказано, не верь в себя до дня смерти своего. Ты не веришь буквально, что ты идешь к отдаче. Тебе в последний момент кажется, что ты идешь что-то обрести, что-то, какую-то прибыль, что-то выиграть, убежать от страданий. Ты можешь говорить разные красивые слова, но внутри желание, там ведется четкий расчет, пока не происходит переворот. Поэтому действие должно идти не с твоей стороны, со стороны света, потому что ты не способен это сделать. Ты всегда идешь, продвигаешься во лжи, это называется лолишма, да?
И в этом процессе, который вы описываете, где действие оправдания?
Это все время ты стараешься оправдывать Творца. Но и оправдание твое, оно Оправдание эгоистическое. Я хочу оправдать его. Допустим, он каждый раз посылает мне какую-то помеху. Допустим, я ненавижу кого-то. Я понимаю, что это ненависть, он дает ее мне специально. Это дело не в человеке и не в том действии, которое он совершил относительно меня или вообще не совершал. Но Творец дает мне эту ненависть к нему для того, чтобы научить меня. Вообще дело не в человеке, может быть, этот человек и не существует. Восприятие реальности это вообще не имеет никакого отношения. Но он показывает мне части моего желания, когда я исправляю себя так относительно них ради отдачи, поднимаюсь над желанием. Ну, это ладно, это потом. Короче говоря, он показывает мне отрицательное отношение к кому-то или к чему-то. Мы не говорим о материальных исправлениях. В материальном мире я должен действовать. Но кроме этого, удерживать посылающего действия в своем ощущении, что он пробуждает это во мне, поскольку он пробуждает во мне вот эти отрицательные чувства, это дает мне возможность не относиться к отрицательному чувству, а относиться к нему, как посылающему мне это пробуждение, что я поднимаюсь над этим ощущением и не возненавижу этого человека, допустим, а увижу в этом возможность находиться в отдаче вместо получения. И отнести действие не к человеку, который сделал что-то плохое относительно меня, а к Творцу. И отнести также эти действия не к злу, а к тому, что меня хотят направить к добру. Я думаю, что у всех есть примеры, и это наверняка, если обратить внимание на такие вещи в жизни. Есть какие-то враги, какие-то неприятные люди, какие-то неприятные события, происшествия, есть разные внутренние помехи, которые Творец посылает ему, и он может их преодолеть или не может их преодолеть, каждый на своей ступени. И наша работа такова пока что. Затем ты переводишь это в восприятие реальности, ты видишь, что вот этот образ большой, это как будто бы из тебя вынули весь тот внутренний мир, и так вот вылили его, выплеснули наружу, и ты начинаешь работать таким образом, что тебе раскрывают весь твой внутренний мир, и весь мир — это ты, и как ты, относясь к Творцу, относительно каждой части, внутренней, внешней, ты видишь мир, Исраэль, группа, ты уже начинаешь здесь видеть системы. И системы, если ты относишься к ним правильно, они становятся мирами. То есть это система миров. Нужно работать таким точечным образом, и это раскроется.
На эту тему спрашивает ученик из Хедера, когда происходит исправление в Ацилуте и в других мирах, имеется в виду будущее исправление, или мы сейчас уже как-то связаны с этой структурой?
Мы вообще связаны с бесконечностью, с Эйнсоф. Мы находимся в том состоянии, первом, втором и третьем, это одно и то же состояние. Просто относительно нас, то, что раскрывается, то и раскрывается. Но реальность, она единая, и мы в ней находимся. Да.
Что означает работать точечно с помехами?
С каждой помехой по отдельности не собирать их вместе, потому что этим затушевываешь отношения. Каждая помеха по отдельности. Допустим, есть определенная помеха. С ней работать. Ты хочешь подняться над ней так, чтобы эта помеха ощущалась не как помеха, а как возможность подняться над ней. Для чего? Потому что эта помеха, она проявляется в тебе, поскольку ты находишься здесь эгоистически. Ты думаешь ради собственной выгоды, ради собственного блага. И когда ты поднимаешься над этой помехой, ты, по сути, поднимаешься над своим эгоизмом. Допустим, если тебе что-то очень личное, и все время это тебе мешает, тебе это колет, что ты в чем-то не преуспеваешь, какой-то личный такой ущерб какой-то в эгоизме, в статусе твоем. Ты понимаешь, о чем я говорю, да? Мне кажется, ты меня очень хорошо понимаешь. И если ты начинаешь видеть, что это пробуждает не случайно, а целенаправленно, чтобы ты поднялся над этим, и чтобы начал относиться к Творцу, что Он делает это специально для того, чтобы поднять тебя. Поднять — это называется перестать относиться к этой помехе как к помехе личной, эгоистической, а искусственной. Творец так специально делает, чтобы ты начал относиться к Нему как желающему помочь тебе подняться. А эта помеха — это только возбудитель. Это только возможность. Потом будут другие возможности. Да.
Возбудитель существует, но как из того, что он существует, можно так снаружи бы его как-то контролировать? Ведь ты же живешь вне этой помехи, ты не живешь в ней.
Ты должен уловить сначала, что нет никого, кроме него, что все исходит от Творца. Нет никого, кроме него. Откуда исходит? От него. Для чего это приходит? Все приходит только для исправления. Если так, как я должен относиться к тому, что я чувствую? Если я чувствую что-то неприятное в мире Творца, это называется, что я не отношусь к Нему правильно. Из-за своего эгоизма. Так я должен в этом неприятном ощущении определенном, должен подняться над ним. Не для того, чтобы не чувствовать себя плохо, а для того, чтобы оправдать Творца. И тогда я исправил себя в чем-то. И снова. И так, монетка к монетке складывается в большую сумму. Это азбука духовной работы.
В этом выходе, наружу. Ну, как бы логично, можно это запомнить, нет никого, кроме него и тому подобное. Но как жить это на деле?
Снова живем и снова в этом живем. Пока это, говорится, да не будет для тебя иными богами, чтобы ты чувствовал, что ты находишься в контакте с Ним. Не в контакте таком явном, раскрытым, но все-таки в каком-то таком, через определенное расстояние, но все-таки находишься с ним в связи.
Окружение строит во мне это осознание, что я нахожусь с ним на связи?
Нет, только твое внимание. Окружение помогает, оно раскрывает тебе важность связи с ним, раскрывает тебе давление, пробуждает с помощью зависти, почестей, страсти, все, что есть. Начинаешь видеть в себе вот такие возбудители, которые окружение показывает тебя, так подогревает тебя в этом.
Внимание к чему?
Внимание к тому, что ты находишься в нет никого, кроме Него, что нет другого фактора в твоей жизни, для твоего разума и для всего, кроме Творца, включая товарищей, меня и всех, и даже сейчас. Я должен начать немножко больше говорить внутренне, потому что внешнее состояние, оно обязывает, оно вынуждает. Если вы готовы, то да, если нет, то вернемся на предыдущий уровень. Да, Эли?
Что значит подняться?
Подняться, это называется, когда я хочу принять эту помеху как внешний возбудитель для подъема. И для подъема, то есть не находиться в ощущении помехи, что она плохая, я хочу освободиться от нее, и то, что делать для того, чтобы выйти из нее, или как-то отогнать ее, чтобы эта помеха осталась, но я хочу находиться над ней и хорошо относиться к Творцу, который дал мне эту помеху, и это уже не помеха, это уже трамплин к следующей ступени.
Ну. А кто это? Этот Творец? Что это такое?
Этот Творец — это тот, кто дает эту всю авая, все бытие, желание, мозг, сердце, разум, чувства, все. И даже то, что я обращаюсь сейчас к нему. Но у меня есть здесь определенная свобода выбора с помощью окружения, с помощью разных таких возбуждений, чтобы правильно организовать это обращение. Пока что будем говорить это как о свободе выбора.
Это система, которая должна как бы отреагировать в резонансе относительно мира. Какова связь между нами?
Между нами. Оставьте пока между нами.
Хорошо, другое направление.
Ты и он. Оставь. Если ты начинаешь вносить здесь группу, это разжижает, это путает, затушевывает. Мы еще не способны.
Все, что я стараюсь ухватить из этой беседы, это все пытаюсь логикой, разумом ухватить.
Нет, это нехорошо, нужно перейти к чувству.
Я стараюсь добавить, но когда я только представляю себе, как я поднимаюсь, я понимаю, что я не удаёт мне перевести это на уровень чувств, на чувственный уровень. Как это сделать?
Я не хочу говорить. Ты обидишься. Еще немножко. Продолжим.
Шестой пункт, словари, наверху. Адам включает в себя нефеш, рох, нешама, хая из четырех миров бия, каждый из которых, в свою очередь, состоит из нефеш, рох, нешама, хая, и нешама, ступени нефеш, важнее, чем нефеш, свет нефеш, ступени руах.
Еще раз.
Адам включает в себя нефеш, рох, нешама, хая из четырех миров абия, каждый из которых, в свою очередь, состоит из нефеш, рох, нешама, хая, а нешама, ступени нефеш, важнее, чем свет нефеш, ступени руах. Шестой пункт. Адам, человек, включает в себя четыре мира, и если удостоился он лишь ступени нефеш мира асия, а потом согрешил и нанес ей вред, то вводят его в клепот и говорят ему: «Комар превосходит тебя, ибо комар не совершал действия достойного клепы». Но если не согрешил, то относится к офаним. Случается иногда, что хотя есть у него лишь ступень нефеш, но он важнее того, у кого есть ступень рох, как в случае, если уровень его нешама, ступени нефеш, известно, что каждый мир включает в себя все четыре мира. И этот человек, когда начинает светить и постепенно исправлять то тут же светит в нем уровень Нешама, ступени Рох, Мира и Цера, несмотря на то, что не облачился в него окончательно, так как не может облачиться в него окончательно до тех пор, пока полностью не исправит свою ступень Нефиш. Однако тот человек, у которого есть ступень Рох, то этот уровень Нефиш, ступени Рох и Цера, разумеется, хуже. Еще раз. Человек включает в себя четыре мира, и если удостоился лишь ступени мира Нефиш, мира Сия, а потом согрешил и нанес ей вред, то вводят его в клипот и говорят ему: «Комар превосходит тебя, ибо комар не совершил действия достойного клипы». Если он не согрешил, то относится к Офаним. Иногда случается, что хотя есть у него лишь пхинат нефиш, но он важнее того, у кого есть пхинат рох, как в случае, если его уровень нешама, ступени нефиш. Известно, что каждый мир состоит из четырех миров. И когда человек начинает светить и постепенно исправлять, Адам светит и постепенно исправляет, то тут же светит в нем уровень нешама, ступени рох, мира и цера, несмотря на то, что не облачился в него окончательно, так как не может облачиться в него окончательно до тех пор, пока полностью не исправит пхинат нефиш. Однако этот Адам, у которого есть ступень рох, но уровень нефиш, ступени мира и цара, разумеется, хуже.
Да.
Я бы хотел продолжить, о чем мы говорили. Как только помеха...
Ну, Марик, ладно, спроси, а то неудобно мне. Вы согласны тексту, можете?
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что означает «комар превосходит тебя в работе»?
Потому что комар относительно человека. Это вопрос по тексту, потому что комар относительно текста находится на животном уровне, да? А человек на уровне говорящий. Но если мы возьмем, скажем, ребенка, или плод в чреве матери, то комар является больше, он относится к животному уровню, допустим, духовный комар, да? У него может быть нефиш на его уровне, а младенец или зародыш в комаре может быть нешама дехая, а человек, допустим, у него есть нефиш де ехида. Ну, просто так, да, скажем, это не так, но допустим, что это так. Так, разумеется, быть большим на маленьком уровне, чем быть маленьким на большом уровне. Это то, что он говорит. Конечно, здесь это вызывает много вопросов, но если ты говоришь о реализации ступени, на которой находится каждый, естественно, каждый измеряется согласно тому, насколько он находится в осознании своей ступени относительно. Да.
Оливьер из Франции спрашивает, что это за Адам, человек, который здесь имеется в виду?
Человек, Адам, это имеется в виду общая система. И Адам называется Зарампином, то есть его мир — это Яцера. И поэтому говорят, что и Махсом находится в Хазеде и Цира и так далее, но это общий расчет. Поэтому здесь он говорит тоже, что то, что облачается в него уже Нефиш де Яцира или Нефиш де Рох. Это одно и то же, Яцира или Рох, так он говорит, но не в него так явным образом, это постепенно раскрывается так. Что это значит? Если я человек, то я не начинаю развиваться с неживого уровня, растительного, животного. Я начинаю с капли семени человека, и потом становлюсь зародышем, рождаюсь, и вырастаю до большого человека. Откуда я должен развиваться? Поэтому он и говорит, какой максимальный свет может быть до конца исправления, не включая конец исправления. Это нешама. Ступень человека — это уровень Яцера. Мир Яцера — это называется Зарампин, Адам, человек. Поэтому нешама де Яцера — это суть человека, ну, духовного человека, не этого тела. И поэтому то, что раскрывается, раскрывается этот свет, но раскрывается с самой маленькой формы до большой, то есть нешама де рух. Да, Хаим. Я не понял, как это может быть, что в подъеме снизу вверх гадлут на маленькой ступени важнее, чем катнут на большой ступени?
Это с одной стороны. С другой стороны, что важно? Быть ли хвостом львов или головой лисиц? То, что называется. Он отвечает. То есть мы говорим, что хвост львов, да? Высшая ступень, низшая ступень ацилута важнее, чем голова лис. Но с другой стороны, со стороны шуаль, вопрос, тоже тот же корень. То есть со стороны вопроса, со стороны требования есть отношение. И поэтому два подхода, и до конечного исправления они стоят, соответствуют друг другу. Должно быть, с одной стороны, хисарон, требование. Творец наслаждается как раз народами мира, тем ахапом, который раскроется потом, хотя это и последние ступени, потому что существует обратное соотношение светов и келим. И поэтому, видишь, как он говорит, посмотри, Бальсулам. Адам состоит из четырех миров, каждый из хая, нефиш рох, нешама хая, и нешама ступени нефиш важнее, чем свет нефиш ступени рох. Нешама де нефиш, то есть уровень нефиш, скажем, мир асия. В мире асия нефиш де асия важнее, чем нефиш де ицера. Почему? Ведь ицера выше, как бы то ни было. Настолько, что крупица мира Яцера приравнивается всему, всей Асия, и все включает. Тем не менее, это то, что он пишет. Есть качество, есть количество, есть разные подходы. Насколько развито само существо. Поэтому он и говорит, что комар важнее тебя, потому что человек развивается после уровня животного, после комара. Так если она тебе предваряет тебя, но развита больше, чем ты, потому что еще маленький.
Так, с какой стороны нешама де нефеш важнее рух?
Это понятие индивидуального развития.
Но лично, если я достиг нефеш де рух, то я уже прошел эти...
Не сравнивай друг с другом. Это удельное развитие. Скажем, это мышь, а это человек. Так мышь большая, развитая, умная, здоровая, полноценно выполняет свою роль, а человек отдыхает, то есть человек трехкилограммовый ребенок.
Но для того, чтобы достичь маленького человека, должен был пройти большую мышь.
Поэтому я и говорю тебе, посмотри на две ступени. И можно их рассматривать и так тоже. Потому что если ты рассматриваешь каждое существо само по себе, так то, которое более развито, важнее, чем тот, кто больше, но еще не развит. С точки зрения относительного развития между ними. Человек, как человек, насколько он развит, и мышь, насколько мышь развита. То есть есть и такой подход. И в системах мы наблюдаем то же самое. Ты не можешь сравнивать всех по одной линейке, но каждый по мере своего развития, если он развит до желательного уровня, то он совершенен. Если вы не приблизитесь, то нам будет тяжело. Вы хотите больше понять? Это можно только через объединение. Вопрос об этом, да?
Тут написано в шестом пункте, этот человек, поскольку начал постепенно исправлять, сразу светит в нем нешама, авруах, мира и цера. Вопрос, что значит, поскольку начал постепенно исправлять, и тут же светит в нем уровень нешама? Что это за действие?
Когда его келим начинают быть в отдаче. С какой точки зрения? С его стороны, то, что называется рох, и даже нефеш де рох, уже, тем не менее, появляется самостоятельное движение. Он находится в личном движении, он светит. Никто из неживого растительного животного не светит. И с их позиции нет отождествления себя с Творцом, нет движения подобного отдачи, подобного свету. Когда в каждом из существ, из творений светит свет, так как он их наполняет и светит. Человек, Адам же, называется тот, кто пробуждается самостоятельно в преддверии света, и поэтому свет светит в нем больше, чем то, чего он достигает. То есть человек становится усилителем, он становится... Но как бы светит из того, что светит в нем свет, на него. Появляется добавка со стороны человека, потому что он преодолевает свое желание получать. Все желание получать превращается в энергию для него, которая поджигается, и свет, когда приходит, то этот он зажигает материал. Он превращается как свеча, которая загорается. Поэтому и говорится, что Адам — мир, человек светит. Или человек света. Откуда свет берется? Откуда в нем свет? Он подготавливает свое желание получать, чтобы оно было в уподоблении со светом. И свет, проходя через желание получать, желание получать начинает светить. Ну, предположим, у тебя есть какая-то банка с жидкостью люминесцентной, которая подсвечивает, когда на него светит свет. Я не говорю сейчас о свечке, не воск. Ну да, фосфорное такое. И начинает светить, попадает на него свет, и она изнутри горит, подсвечивает. Так и человек. Каким образом? Тем, что он отождествляет себя со светом, он не поглощает его в себя, а желает продолжить его движение.
Что я должен делать со своим желанием получать, чтобы оно засветилось?
Ты со своим желанием получать должен сделать так, чтобы оно было под экраном, под сокращением, чтобы не хотел поглотить весь свет в себя, а отождествить себя с действием света по отдаче, относительно других, передать этот свет, и тогда ты светишь. Тогда называется человек света. И то, насколько ты светишь, это является твоим духовным уровнем. Продолжим.
Мы находимся в Орпними, четвертый пункт относится к словам «свет нефиш». Существует правило, что уровень нефиш некоторой ступени считается для более низкой ступени уровнем рох, а рох высшей ступени для нижней считается уровень нешама. Нешама высшей ступени — это хая для нижней, хая же выше считается уровнем ехида для нижней. И согласно этому правилу, нефиш ступени рох считается уровнем рох для ступени нефиш, а рох ступени рох считается уровнем нешама для ступени нефиш и так далее. И, соответственно, слова «ари» случается иногда, что хотя есть у него лишь ступень нефиш, но он важнее того, у кого есть ступень рух, означают, что тот, у кого есть уровень нешама ступени нефиш, более важен, чем обладающий уровнем нефиш ступени рух. И это связано с тем, что нешама ступени нефиш имеет такой же вес, как рух ступени рух, но более важна, чем нефиш ступени рух.
Здесь он подводит расчет более точный. Он говорит о разнице между ступенями. Когда свет, приходя со ступени более выше, к низшей ступени, во время спуска, он спускается из-за того, что разница ступеней не остается внутри. Поэтому можно сказать, свет бесконечности, но на каждой ступени, на которой он светит, происходит спуск по ступеням. И поэтому то, что является нефеш, скажем, в Яцера, относительно мира Асия, становится рох. Да.
Он упоминает здесь офаним. Что такое офаним? В процессе, о котором говорили Орану.
Где здесь говорится офаним? В нашей работе офаним, дословно колесо, это возвращающееся, возвратное движение. Как бы колесо, которое крутится, если говорится о нашем, в нашей работе, как колесо.
Вот в этом процессе, о котором сейчас рассказывали Орану, что значит быть светлым, как это увязывается с этими колесами? Уфаним.
Не знаю, что тебе сказать. Ты не можешь просто взять и связывать разные понятия, которые тебе вздумалось.
Можно сказать, что уфаним — это четыре стадии прямого света?
Да нет, откуда ты это все берешь?
Не, я спрашиваю. Так что такое эти колеса, эти офаним?
Офаним — это состояние, которое повторяется, когда есть подъемы и падения, подъемы и падения, и все, что приходит к человеку и кажется ему, что это повторяется, это не повтор, это как кольцо, когда часть колеса как бы следует назад, на самом деле он продолжает двигаться вперед.
Я понимаю.
Не знаю, понятно ли тебе, но... Это колесо. Колесо. Вот эта вот часть наверху движется вперед. Так. А вот эта часть назад. Поэтому это называется офаним, колесо. Зависит от того, как ты на это смотришь. Но если в общем ты берешь весь общий процесс, тогда у тебя нет ни вперед, ни назад. Все вперед. Просто есть части, которые должны двигаться назад. И что идет назад? Назад движется авиют, который все время растет. А что вперед? Постижение. Да. Достижение, уподобление.
Полный оборот каждого состояния в этом колесе.
Еще раз.
Есть состояние, скажем, колесо. Есть частное состояние в этом колесе, в каждой точке. Можно, допустим, разделить его на четыре части. Вверх, низ, стороны. Есть отдельное состояние, в котором я нахожусь в этом колесе. Или каждое состояние — это целое колесо?
Нет. Ты всегда во всех состояниях. Это четыре стадии, раз уж ты говоришь об этом. То есть это чистая часть, а здесь грубая.
То есть целое состояние... Ну, состояние — это всегда состояние. То есть то, что вы... Говорите, аналоговая система, потому что я запутался, у меня в голове дигитальная система.
Вы вдруг начинаете связывать что-то недостижимое надо мной. Если ты хочешь... Ну, не стоит в это влазить. На самом деле это дигитальная система, она действует. Если ты хочешь контролировать, ты получаешь дигитальную систему, которую проверяешь в каждом из состояний. Но если ты хочешь знать, как она действует в общем, в авая, разумеется, вся система аналоговая, в которой нет изменений, которая все время сбалансирована в любой момент времени.
Если мне удалось объединить аналоговое состояние, я начинаю светиться, да, то есть я завершил действие,
да.
Это целое вот это колесо?
Да.
Замир из Хидера спрашивает, грех, он может существовать только на уровне человека?
Грех, да, это действие, которое возможно только на уровне человека. И грех означает, что человек не соотносит происходящее с ним с Творцом. Это и есть грех. Еще немного.
Седьмой пункт, Ари. Можно удостоиться ступени нефиш, мира ацилут, и даже еще выше, а удостоившийся уровня руах, ступени исод мира ацилут, будет мужем шхины. Возможно также, что будет у человека ступень нефиш мира ацилут, а также и выше, и если будет у него уровень руах, ступени исод мира ацилут, то он будет мужем шхины и называться человеком Творца. Еще раз седьмой пункт. Возможно также, что будет у человека ступень нефиш мира ацилут, а также и выше. Если будет у него уровень руах, ступень исод мира ацилут, то он будет мужем шхины и будет называться человеком Творца.
Извините, мы говорили так. Скажем, это нефиш мира ацилут. Что это будет в мире Брия?
Ну?
Руах. В мире Брия, в Яцера, чем это будет? Нешама. В Асия станет Хая. Так? Это понятно, о чем он говорил прежде? Да, да, извиняюсь, еще раз. Еще раз.
Еще раз, седьмой пункт. Можно удостоиться ступени нефиш мира ацилут, и даже еще выше, а удостоившийся уровень рог ступени сот мира ацилут будет мужем шхины. Возможно также, что будет у человека ступень нефиш мира ацилут, а также и выше. Если будет у него уровень рог ступени сот мира ацилут, то он будет мужем шхины и будет называться человеком Творца.
Возможно также, чтобы у человека была ступень нефиш да ацилут, и также и выше, и если будет у него рох ступень есод мира ацилут, то он будет мужем шхины. Но это понятно, это есод ацилута, то есть на уровне более высоком, чем Малхут. И называться тогда человеком Творца, Ишелоким. Элоким Творец — это Бина, а он уже относится к Зерампину, становится Иш или человек или муж Творца. Дальше.
Восьмой пункт. Авая в наполнении Аб — это внутренний смысл Юд, принадлежащий Авая, которая является внутренним смыслом Ацилут. А в наполнении Сага внутренний смысл первый Гей принадлежит Авая, и это внутренний смысл Брия. В наполнении Ма внутреннее значение Вав, принадлежащее Авая, внутренний смысл Ицера, и наполнение Бон внутреннее значение Нижний Гей, принадлежащее Авая, это внутренний смысл Сия. Четыре буквы Авая в четырех мирах Ацилут Брия Ицера Сия, Юд в Ацилут внутренний смысл имени Абде Юдин, как сказано, ведь всех мудрости Хохма сотворил. Гей в Брия имя Сак, как сказано, Има, восседающая на троне. Вав Яцера, имя Ма. Как сказано, так как шесть сферот покоятся в Яцера. Нижняя Гейвасия, имя Бон. Как сказано, так как Малхут покоится в Офан. Еще раз. Четыре буквы Авая в четырех мирах. Ацилут, Брия, Яцера, Сия. Юд в Ацилут. Внутренний смысл имени Абдеюдин, как сказано, «Ведь всех в мудрости сотворил». «Хей в Брия имя Саг», как сказано, «Как има, восседающее на троне». «Вав Яцера имя Ма», как сказано, «Так как шесть сферот покоятся в Яцера». «Нижняя Гей Васия имя Бон», как сказано, «Так как Малхут покоится в Офан». Офаним. Пятый пункт в Орпними относится к словам Абдеюдин. Существует четыре вида наполнения. Юд-Хей-Вав-Хей. Юд-Хей-Вав-Хей в наполнении Юд. Второе соответствие гематрии Аб. Второе. Юд-Хей-Вав-Хей в наполнении Юд и Алиф. Соответствует гематрии Саг. Третье. Юд-Хей-Вав-Хей в наполнении Алиф. Соответствует гематрии Ма. Четвертое. Юд-Хей-Вав-Хей в наполнении Хей соответствует гематрии Бон. Наполнение Аб указывает на Хохма. Юд-Давая. Наполнение Саг указывает на Бину. Хей-Давая. Наполнение Ма указывает на Зарампин. Вав-Давая. Наполнение Бон указывает на Малхут, нижняя Гей-Де-Авая.
То есть Юдин, Алифим или Хейн, или зависит от того, какое наполнение, так мы как бы и различаем, на каком уровне находится парцуф. Вопросы? Ого, сколько? Да. Сзади.
Как можно достичь чувства, скажем, относительно этого текста, не проходя через понимание?
Не понимая, понимание ничего не стоит.
Как достичь чувства, не пользуясь пониманием?
В работе? Не умный учится.
Что это значит?
Когда приходит свет, ты чувствуешь и понимаешь, о чем говорится. Если света нет, то у тебя только глупости в голове. И это ничто, это... Ты не знаешь, о чем идет речь, ты не понимаешь материал, ты не пробуешь его, ты не можешь проверить, ты не как ученый, когда ты можешь считать, что ты умный, но ты... Как бы, то, что называется, в темноте умный, ты находишься в темноте и ничего не видишь, и считаешь, что ты понимаешь. Был такой мультфильм, там в темноте, какая-то кукла хватала, там... Он трогал вдруг рог носорога такого, да, не помню. То есть во тьме. Мы не знаем вообще, где мы находимся. То есть ты можешь что-то, за что-то ухватиться и представлять себе, что это все что угодно. Это и называется то, что иерусалимские каббалисты. То, что называется. Необходимо прийти к постижению, стараться прийти. А все остальное, да.
Есть у меня иногда такое сильное ощущение, что разум — это буквально клипа, но в чем альтернатива?
Разум должен тебе помочь работать и прийти к ощущению. Кроме этого, ничто ничего не стоит.
В чем разница между двумя типами этого разума? Плохой разум, хороший разум?
Разум должен находиться под тобой. Ты должен определять, как им пользоваться.
Как?
Согласно тому, что пишут каббалисты. Когда ты стараешься понять пути, виды работы и воспользоваться ими.
Допустим, сейчас я учу ТЭС. Какое действие?
Что они тебе сказали делать, то и делай. Постарайся прийти к состоянию, когда ты ценишь группу, важность ее, когда мы говорим о важности постижения Творца и силы отдачи, и подняться над тем, что кажется тебе каждое мгновение для того, чтобы раскрывать силу, которая управляет, и всем движет. Начни каждый раз, и ты сможешь. Как раз без разума это невозможно. Как можно без разума все это сделать? Ты упорядочиваешь, ты работаешь со всей системой именно с помощью разума. Но система существует, чтобы свет начал там действовать, и ты почувствовал желание. Желание — это материал, и оно должно ощутить.
Пока что я слышу слова, у меня возникает картина в мозгу, и параллельно происходят какие-то процессы. И как, кроме этого разума, который строит для меня картины, я должен запустить какой-то параллельный процесс одновременно с этим?
Нет, от тебя не требуется чего-то сложного. Все просто.
Ну что вот это за простота?
Это простое, это склонить себя, преклонить. Свое эго имеется в виду. Да, Лейбович.
Так что происходит в это время с текстом, который читает чтец? Как относиться к этому?
Я учусь, я читаю, и я надеюсь, что это на меня подействует и изменит меня. Это прежде всего. А насколько я понимаю или не понимаю, не умный учится, то, что называется, как он объясняет нам в предисловии к ТАСС. Не нужно для того, чтобы учить это, не нужно никакого отличия. Есть у тебя разум, нет у тебя разума, не имеет отношения. Есть другая проблема, когда у тебя есть разум, и ты начинаешь с ним, я помню себя раньше. Это очень путает. Но каждому дано то, в чем он должен, с чем он должен быть в этой системе.
Пытаться понять
по мере того, что это поможет тебе, быть напряженным, заряженным на внутреннее исправление. И ни грамма больше. Тот, кто может так вот измерить все свои желания, всю свою суть для этого, тогда он тот добивается успеха.
Как принизить себя?
Так в этом вся наша работа. Что есть еще, кроме этого? Это до конечного исправления все время. Преклонение — это первая вещь. Скромность. Это внутренняя вещь, которая не раскрывается снаружи.
Мне понятно это, но внутри вот этого большого понятия я ищу, где можно уцепиться, где можно нанести удар внутри этого.
Молитва. Молитва. Передайте там.
Между Ацилутом и Бия. Можно это объяснить через колеса, через Офаним?
Не, он имеет в виду, что мир Ацира — это Офаним. Это ты имеешь в виду?
Есть мир Ацилут, есть Бия. Есть между ними какая-то синергия.
По мере того, что Бия впечатляется от Ацилута и поднимается в Ацилут с помощью душ, тогда происходит вход Абия в Ацилут, и Ахаб достигают Гальгальта Инаем, и таким образом становится полный парцов, все еще под вторым сокращением, но во время Ахаба далее. Приходит левая линия к правой линии, создаются три линии, Масах, Дехир. Я не знаю, что ты со всего этого хочешь, но тем не менее.
Вы это изобразили на чертеже, вы можете это
вернуть? Да не поможет это тебе? Что это твое колесо, ну так что?
Не, это еще один перед этим.
Это?
Да. Да.
И что? Здесь нет ничего. Это тот же самый свет бесконечности, но когда он действует на ступени более нижней или более высшей, соответственно, он раскрывается. Если наверху он раскрывается как нефеш, то на ступени более низкой он раскрывается как рох.
Это объясняет вопрос, который задал Хаим. Но вот как это здесь работает с точки зрения колеса?
Я тебе дал другой ответ. Почему комар важнее человека? Потому что если комар больше развит на своем уровне, он важнее, чем человек, все еще не развитый на своем уровне.
Это относительно духовное или недуховное, но я говорю, здесь относительно развития. Я стараюсь понять между Ацилутом и Бия.
Там говорится, там Бааль ха-Сулам говорит со стороны света. Я же говорил с точки зрения творения. То, что касалось творения, если я нахожусь на более нижнем уровне, но более развит, то, по сути, на этот момент это важнее, чем более высшая ступень, но не развитая. Я больше управляю, больше понимаю, я больше наслаждаю Творца, я существую со стороны творения. Если ты говоришь «нефеш, рох, нешама, хаях», да, как света, согласно уровням и ступеням, распространяются, тогда это сверху. Да.
Вы можете объяснить, что происходит в Бия относительно Ацилута? Есть данное состояние со стороны аналоговой системы?
Нет. У нас уже закончился урок. В следующий раз продолжим.
Прежде чем перейдем к следующей части урока, споем вместе песню.
זה החוט שוב נעלם, הכל חוזר להתחלה. אתה מרשיע את כולם מתוך לבך או לתפילה. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת זוכים בים שלו, עכשיו הזמן שנחזור. אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך, בעזרתם להינצל, הם העתיד הטוב שלך. כולנו נשמה אחת בים של אהבה, והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה. כולנו נשמה אחת צוחים בים שלו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.